Писта. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Transparency International опубликовала очередной доклад об уровне коррупции в России. В Атлантике продолжаются поиски в районе катастрофы самолета А-330 компании Air France. В Приморье возобновились слушания по громкому уголовному делу, связанному с контрабандой. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. По данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, россиянам приходится чаще давать взятки, чем в прошлые годы. Презентация исследований Центра прошла сегодня в Москве. По мнению экспертов, в период кризиса проблема коррупции в России только усугубилась. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Организация Transparency International привела данные о коррупции в России и воздействии на нее кризиса. Все больше россиян дают взятки, чтобы получить услугу, которая им полагается по закону. По данным исследования, таких оказалось 29%, говорит директор центра Елена Панфилова.
Это фактически треть населения. Это очень высокий показатель. При этом только 7% из тех людей, которые столкнулись с вымогательством взятки, предприняли какие-либо действия по обжалованию такого поведения должностных лиц. А отвечая на вопрос, и это очень важно также, почему, собственно, никто ничего не предпринимает, граждане ответили, что это бесполезно, это не помогло бы, 63%, заняло слишком много времени, 33%, и страшно, 24%. Хотя довольно любопытен тот 1%, который ответил, пытался, но не смог. Наверное, граждане еще, кроме всего прочего, не очень хорошо представляют, каким образом можно эту самую жалобу или обжалование произвести. Где же происходило это самое вымогательство и в каких секторах происходили столкновения граждан с коррупцией? Ну, в общем, особых новостей тут нету. По-прежнему лидируют правоохранительные органы, медицинские учреждения, образовательная система и примкнувшими к ним вот эти самые органы, регулирующие земельные отношения в нашей стране. Все остальные, в общем-то, остались на своих позициях. Никаких инноваций вот, в плане бытового взяточничества в России в последние годы не произошло. Довольно резко вырос уровень ответивших, что они платили взятку за последние 12 месяцев по сравнению с 2007 годом. В 2007 году ответивших подобным образом было 17%, в этом году 29%. Мы видим очень серьезный прирост давления бытовой коррупции на отдельных граждан в Российской Федерации. Учитывая ситуацию кризиса, учитывая, что и так большинству граждан Российской Федерации сейчас не сладко, увеличение давления коррупционного налога, который граждане вынуждены платить, представляется крайне недопустимым. И мне представляется, что именно в период кризиса обратить внимание на те цифры, что треть россиян из своих, в общем-то, скудных ресурсов еще вынуждены платить должностным лицам за те услуги, которые так им полагаются по закону, власть должна в обязательном порядке предпринять по этому поводу какие-то действия.
Елена Панфилова так прогнозирует влияние кризиса на проблему коррупции в ближайшее время.
Ситуация может пойти двумя разными путями. Плохим путем, когда каждый нынешний текущий день будет восприниматься чиновником как день почти последний, и, соответственно, уровень вымогательства будет только расти, чтобы побыстрее воспользоваться теми ресурсами, которые есть в управлении у того или иного должностного лица. Давление кризиса, давление того, что все вот-вот станет еще хуже, плюс прибавьте к этому то, что в период кризиса действительно очень многие экономические, управленческие решения, они принимаются быстро, да? Очень много средств выделяется на поддержание экономики отдельных предприятий и банков, то тоже, в общем-то, есть возможности для прироста коррупционного. С другой стороны, если вот все те хорошие начинания, все эти слова, которые мы слышим в последнее время со стороны власти, если мы сами поверим в то, что мы можем делать те вещи, о которых мы говорим в части гражданского контроля, если все это реализуется на практике, то, может быть, нам удастся каким-то образом стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего роста. Снижение же уровня коррупции я, в принципе, в ближайшее время не ожидаю.
говорила директор Центра Transparency International Россия Елена Панфилова. Председатель Национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов отмечает, что антикоррупционная борьба в целом не находит поддержку среди населения, которое еще не готово к открытому противостоянию с коррупционерами.
Те шаги, которые сейчас предпринимаются, они, в принципе, носят позитивный характер со стороны президента. Но, к сожалению, нет основной составляющей. Это поддержки в обществе, этой проблемы, ее полном объеме, ее понимания, оценки опасности, физической опасности для себя, для своих близких. То есть это некая реальность, в которой люди живут. Люди не готовы к некому публичному заявлению о том, что коррупция мешает, поскольку воспринимают противодействие коррупции, правильно воспринимают, противодействие власти. Это воспринимается так коррумпированной бюрократией, так воспринимается гражданами. Вот когда ситуация изменится, тогда будет позитив. В противном случае мы получим, просто можем получить развал всей государственной системы.
Так считает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Период кризиса, характер коррупции в России изменился, полагает вице-президент Академии исследований проблем коррупции Юрий Богословский.
По нашим исследованиям, которые мы недавно проводили, есть, по крайней мере, три момента, которые мы наблюдаем в связи с кризисом. То есть первый момент заключается в том, что, конечно, кризис умерил аппетиты и снизил коррупционные ставки в самых разных секторах экономики, от строительства до простой такой бытовой коррупции. С другой стороны, кризис, как вы понимаете, автоматически снизил доходы населения. То есть, если в денежном выражении можно сказать, что ставки коррупции упали где на 20, где даже на 30%, то по отношению, в пропорции к доходам населения, которые тоже, соответственно, упали, коррупция, можно сказать, что не снизилась. Момент второй. Государство сейчас тратит огромные средства на поддержку различных предприятий, секторов экономики, которые либо пострадали от кризиса, либо в кризис стали убыточными. И, конечно, мы предполагаем большой рост преступлений, связанных с коррупцией и казнократством, именно при освоении этих средств. И третий момент, который мы считаем наиболее положительным, заключается в том, что государство очень ужесточило транзакции, которые идут из российских банков, точило валютный контроль. И это приведет к тому, что чиновникам будет, разумеется, сложнее выводить деньги за рубеж. И мы рассчитываем на то, что большая часть коррупционных денег, ну, денег, полученных чиновниками в процессе работы на ниве коррупции, будут потрачены именно внутри страны, что на самом деле хорошо и позитивно влияет на нашу экономику. То есть, конечно, мы понимаем, что коррупция – это плохо, мы осуждаем это явление, но когда деньги, полученные чиновниками, тратятся и инвестируются здесь, либо в бизнес, либо в приобретение какой-то недвижимости, там, других активов и так далее, то это, безусловно, хорошо.
Говорил вице-президент Академии исследований проблем коррупции Юрий Богословский. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о национализации трех заводов в городе Пикалево Ленинградской области. Вчера жители Пикалева блокировали федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия заводов. Сегодня сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате. Дело о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева будет передано другому судье. Действующий президент Молдавии Владимир Воронин утвердил исполняющую обязанности премьер-министра страны Зинаиду Гречану на этот пост. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира. Французские специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы над Атлантическим океаном, заявили, что обнаружить бортовые самописцы с аэробуса А-330 вряд ли будет возможно. На востоке Афганистана во вторник при подрыве на фугасе погибли 10 охранников. Я хочу напомнить, что все наши последние новости, репортажи корреспондентов, блоги авторов «Радио Свобода», специальные рубрики, такие как «Запад-Восток» и многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вот я забыл добавить, что там же, конечно, можно обнаружить на нашем сайте всегда и все материалы программы «Поверх барьеров», которую в том числе ведет мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Игорь Померанцев. Но Игорь Померанцев сейчас со мной в студии, поскольку у нас на очереди обзор свежих западных газет. И сегодня очередь Игоря рассказывать нам о том, что привлекло мнение, я думаю, британских журналистов, поскольку все знают, что Игорь давний поклонник, например, еженедельника «Экономист». Ну, давайте, Игорь, добрый день. Во-первых, да, простите, что...
Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте. Давайте начнем с традиционного вопроса. Есть ли так называемые российские темы, условно говоря, в свежей британской прессе?
Ну, у меня сегодня не только британская, но и американская. Да, действительно, есть публикации о балете, об отношении к истории и реакция на текущие события. Газета Financial Times считает, что действие российскому Сбербанку вместе с канадской компанией Magna International действительно удастся приобрести дочернюю компанию General Motors, то Россия одержит впечатляющую экономическую победу в разгар кризиса. Газета Times считает, что эта сделка могла бы помочь России сделать прорыв в машиностроительной индустрии. В том же сегодняшнем номере Times напечатана статья, что жесткая визовая политика королевства подрывает ее репутацию в области культуры. Так, в ходе кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией было отказано в визе российскому пианисту Григорию Соколову в результате сорваны его концерты в Великобритании.
Игорь, насколько я вас понял, британская пресса отреагировала на новый подход к истории в России. Кто и что пишет об этом?
Еженедельник «Экономист» пишет о границе между пропагандой и свободной дискуссией в связи с решением президента Медведева учредить комиссию по надзору над фальсификацией истории. Я приведу несколько цитат. «Глупо было бы ожидать, что российская и западная интерпретация истории могла бы совпадать. Например, британская и французская версии двусторонних отношений в школьных учебниках истории радикально разнятся. Английский школьник, читая о франко-британских войнах, может узнать о героических соотечественниках, которые одерживали одну победу за другой, но почему-то в итоге потерпели поражение». Ни одна из исторических версий не может быть окончательной, и табу в истории вообще неуместны. Например, в какой мере предательство Чемберленом Чехословакии толкнуло Сталина в объятия Гитлера? Кто виноват в неудаче Варшавского восстания? Польские повстанцы? Польское правительство в изгнании? Союзники или Советский Союз? Или другой вопрос. Следует ли генерала Краснова, сражавшегося на стороне Гитлера, приравнять генералу Власову? Десятки тысяч русских перешли на сторону Гитлера, руководствуясь самыми разными мотивами. Можно ли их сравнивать с эстонцами и латышами, которые штыками встретили советскую армию в 1944 году? Легче всего выбрать черно-белые краски, но как раз полутона могут пролить свет. Увы, Россию полутона не интересуют. Более того, Россия требует, чтобы другие страны отказались от поиска сложной истины. Она хочет облачить историю в советскую смирительную рубашку. За границей это вызывает неприятные ассоциации. К тому же на носу годовщины заключения пакта Молотова-Риббентропа, аннексии стран Балтии и Западной Украины, бойни в Катыни. Далее еженедельник «Экономист» пишет. Власти СССР не могли убедительно объяснить преступления Сталина даже в те времена, когда им полностью подчинялись средства массовой информации, а документы хранились в закрытых государственных архивах. Сейчас России придется еще трудней. Чем упрямее Россия, тем громче слышны голоса протеста из других стран. Для западной общественности эти голоса звучат слегка истерично, поскольку на Западе история – занятие скучное, но Россия выглядит еще хуже – дебоширом и вруном. Вывод британского еженедельника «Экономист».
Игорь, вы обещали рассказать о другой публикации, ну, не столь конфликтной, скажем так, а публикации, имеющей отношение к культуре.
Да, к балету. Американский еженедельник «Нью-Йоркер» анонсирует гастроли в Нью-Йорке российской балерины Натальи Осиповой. Заметка называется «Русская душа». Наталья Осипова выступит вместе с американским театром балета 13 и 17 июня. Вот что они пишут. «Стоит русскому танцору стать профессионалом, как на него тотчас навешивают ярлык. Если ты умеешь высоко прыгать, то танцуй партию Китри в «Дон Кихоте». Артистам балета в тягость эти ярлыки. 23-летняя Наталья Осипова, пока еще кровь с молоком, дебютировала в Большом театре, когда ей было 17. Ее сразу же окрестили танцующим вулканом. Она динамична, жизнерадостна, вынослива и умеет очень-очень высоко прыгать. Потому, по ее словам, она бесконечно танцует китри, китри и снова китри. Ну что ж, в Нью-Йорке мы увидим ее страдающей Жизель, заключает американский еженедельник «Нью-Йоркер».
Благодарю, Игорь. Напомню, Игорь Померанцев познакомил нас со свежими публикациями в западной прессе.
По сообщению.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Пассажиры, потерпевшего катастрофу авиалайнера Airbus 330, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж, официально не признаны погибшими, однако шансы их на их спасение ничтожно малы. В Парижском кафедральном соборе Парижской Богоматери сегодня пройдет траурное богослужение. Это состоится примерно в 6 часов вечера по московскому времени, на котором будут присутствовать родные и близкие пассажиров и экипажа разбившегося самолета. В Бразилии объявлен трехдневный траур. Идут поиски бортовых самописцев авиалайнера. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
По сообщению представителей властей Бразилии и компании Air France, в океане были обнаружены два места сосредоточения обломков разбившегося самолета. Ведется поиск так называемых «черных ящиков», расшифровка данных которых могла бы дать ответ на вопрос о причинах крушения авиалайнера. Из-за неопределенности по этому поводу в адрес авиакомпании звучат претензии со стороны некоторых родственников пассажиров самолета, считающих, что от них скрывают правду, рассказывает парижский журналист Екатерина Малыхина.
Складывается довольно странное, потому что официальные лица стараются подстраховаться и не произносить слово «крушение самолета», а говорят о его пропаже. Вчера вечером нашли первые обломки, которые предположительно принадлежат тому самому самолету. Однако сложность состоит в том, что, конечно же, за это время их могло уже довольно далеко отнести от реального места крушения. На сегодняшний день назначены спецоперации по определению местонахождения черных ящиков. Достать их, опять же, будет непросто, потому что глубина в данном секторе превышает 4000 метров глубины. Французской стороны Николя Саркози в первый же день, когда произошла эта трагедия, практически сразу объявил, что шансы на то, что хоть кто-то мог выжить, очень малы. Также сотрудники авиакомпании говорят, что, конечно, с такой высоты, с такой скоростью, с какой шел самолет, вряд ли он мог бы приземлиться так, чтобы выжил хоть кто-то. Однако, опять же, повторяю, что официального сообщения о том, что погибли все и выживших нет, до сих пор нет, не поступало. Люди в такой стрессовой ситуации стараются звонить по всем возможным телефонам, не всегда могут дозвониться. Им кажется, что какую-то информацию от них, возможно, скрывают и стараются оттянуть вот такой официальный момент объявления о том, что их родственников больше нет, как можно дольше.
Несмотря на то, что официально о гибели 228 человек, находившихся на борту, объявлено не было, уже сегодня в соборе Парижской Богоматери организована поминальная служба. В Бразилии власти объявили трехдневный траур. Накануне депутаты Французской национальной ассамблеи почтили память находившихся на борту минутой молчания и выразили благодарность странам, принимавшим участие в поисках обломков самолета. С минуты молчания во вторник начался очередной день открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего сейчас в Париже. Сегодня к району крушения самолета, который патрулируют три торговых судна, должны подойти корабли военно-морского флота Бразилии. Корабль, который направила Франция, оснащен двумя небольшими подводными лодками. Они будут использованы для поиска бортовых самописцев. Пока главная версия причины трагедии – попадание самолета в зону сильной турбулентности в районе экватора, где возможны мощные воздушные потоки и сильный град. Это могло привести к разгерметизации и разрушению лайнера. Однако многие специалисты обращают внимание на то, что самолет не подал сигнал бедствия и что совершенно непонятно, как отказ всех систем мог произойти так быстро. Достоверно известно только, что приблизительно через четверть часа после входа в зону турбулентности на пост диспетчера поступил сигнал о коротком замыкании на борту. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Во Владивостоке сегодня возобновилось слушание по одному из самых резонансных уголовных дел последних лет. Бывший начальник Дальневосточного таможенного управления обвиняется в превышении полномочий и контрабанде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Бывший начальник дальневосточной таможни Эрнест Бахшисян под следствием уже 3 года. Его уголовное дело – более 100 томов. Весной 2006-го он был взят под стражу. Арест генерала прошел по всем правилам жанра – у трапа самолета с людьми в масках, под вспышки фотокамер и в присутствии корреспондентов ведущих телеканалов. Акция была показательная в рамках объявленной президентом Путиным борьбы с контрабандой. Генерал Бахшисян стал первым подозреваемым, говорит помощник прокурора Приморского края Ирина Намаконова.
Органами предварительного следствия Бахшисяну вменяется в вину совершения преступлений, предусмотренных статьей 286 «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», статьей 188 «Контрабанда, совершенная организованной группой» и статьей 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, ему вменяется в вину воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб. В настоящее время данное уголовное дело рассматривается судом. В ближайшее время будет произглашен приговор.
Эрнест Бахшисян свою вину категорически отрицает, но комментариев давать не стал, сославшись на то, что все, что хотел, сказал в ходе судебного разбирательства, где с цифрами в руках доказал, поток контрабанды через российско-китайскую границу за год его руководства таможней сократился на треть. Контрабандисты потеряли до трети своих доходов. Цена вопроса – 1 миллиард долларов в год. Это и есть истинная причина преследования генерала, полагает депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
А куда шли вот эти 7 тысяч вагонов? Все же знают, в какую структуру. И эта структура, которая была призвана все эти годы бороться за экономическую безопасность страны, она, по сути, ее разрушала дешевыми продуктами, дешевыми товарами. Перли все, что подешевле, да еще налоги не платили. Все это в Москве расползалось по всей стране. И вот за 8-9 лет вот эта структура разрушила страну. Я надеюсь, что суд будет в пользу Бахшисяна, его оправдают и, наконец, возьмутся за настоящих контрабандистов, с которыми он боролся.
Сторонников Бахшисяна взбодрила недавняя реплика Владимира Путина на заседании правительства, когда премьер заявил, что борьба с контрабандой должна быть усилена, вплоть до посадки контрабандистов в тюрьму. Политолог Виктор Буламенцев полагает, что это добрый знак для таможенного генерала.
Когда Владимир Путин был президентом, он прямо говорил о недопустимости слияния в экономическом экстазе государственных служащих с бизнесом на границах, подразумевая прежде всего контрабанду, это вылилось двумя параллельными процессами. Преследованием генерала Эрнеста Бахшисяна, начальника ДВТУ, и преследованием контрабандистов, организовавших контрабандные каналы. Но вот сейчас процесс Бахшисяна подходит к завершению, к оглашению судебного приговора, тогда как дело контрабандистов как-то тихо затухло, и конца ему какого-то логического не видно. И теперь Владимир Путин просто вынужден констатировать, что контрабанда никуда не делась. И что заявление должностных лиц о том, что Бахшисян способствовал контрабанде и устранение его с поста кладет конец контрабанде, теперь премьер Балучи увидит, что все это не так. Контрабанда никуда не делась. И он снова вынужден акцентировать внимание силовых ведомств на данной проблеме. Сейчас он говорит, ребята, давайте их будем сажать в тюрьму. Просто давайте будем брать и сажать. По-диктаторски так. И вот это, я бы сказал, уже некий действительно тренд. А не просто какой-то там трендеж, простите за выражение. Это совершенно ясный сигнал в пользу Бахшисяна против контрабандистов и тех, кто их покрывал.
Однако есть и иное мнение. Ряд наблюдателей не исключает, что Эрнест Бахшисян станет первым контрабандистом, в кавычках, посаженных в тюрьму по путинскому призыву. Дата начала оглашения приговора назначена на 17 июня. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Дело о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева будет передано другому судье. Как сообщил представитель семьи Евлоевых Мусаплиев, суд принял отвод, на котором настаивали родственники погибшего. Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о национализации 3 заводов в городе Пикалево Ленинградской области. Вчера жители Пикалева блокировали федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия заводов. Сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате. По сообщению Иркутского профсоюзного объединения, в голодовке участвуют 42 человека. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира. В Эр-Рияде Обама встретится с королем Абдулой.
Французские специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы над Атлантическим океаном, заявили об опасениях, что обнаружить бортовые самописцы с аэробуса А-330 будет невозможно. Самолет упал в океан рано утром в понедельник. На его борту находились 228 человек. Генпрокуратура Армении получила доказательства того, что в ходе голосования на муниципальных выборах в Ереване на одном из избирательных участков использовались поддельные бюллетени. Сообщается, что начато судебное расследование, в рамках которого эксперты исследуют бюллетени и осуществят пересчет голосов. На востоке Афганистана во вторник при подрыве на фугасе погибли 10 охранников. Остается неясным, работали ли погибшие от охранного бюро или лишь воспользовались транспортом подразделения войск США для переезда в другое место. Выдающийся российский актер Вячеслав Невинный будет похоронен сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. Невинный скончался 31 мая на 75-м году жизни. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Лондоне состоялась церемония награждения особой премии за журналистику под угрозой находящегося в тюрьме азербайджанского журналиста Инолы Фатулаева. Премия учреждена правозащитной организацией «Международная амнистия» и присуждается журналистам за особое мужество, проявленное в профессиональной работе в обстановке серьезной угрозы жизни или свободе. На этой церемонии побывала и корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Инула Фатулаев был редактором двух азербайджанских газет, выходившей на русском языке газеты «Реальный Азербайджан» и газеты на азербайджанском языке «Гунделик Азербайджан». Материалы этих оппозиционных газет отличались резкой критикой внутренней политики правительства. В них разоблачались царящие в стране коррупция и кумовство. В апреле 2007 года Инула Фатулаев был арестован по обвинению в клевете и приговорен к 2 годам тюремного заключения. Обе газеты были закрыты. Спустя полгода, в октябре 2007-го, не признавшему своей вины и не смирившемуся журналисту были предъявлены новые обвинения, которые должны были значительно увеличить срок его заключения. На этот раз он был обвинен в терроризме и разжигании межнациональной розни. Суд приговорил его в общей сложности к 8,5 годам заключения. Международная амнистия полагает, что обвинения были сфальсифицированы, и власти бросили независимого журналиста в тюрьму, чтобы лишить его возможности критиковать их действия. На церемонии награждения в Лондоне от имени азербайджанского журналиста награду принял редактор лондонской газеты «Обзорвер» Джон МакХолланд. Вручая награду, директор британского отделения международной амнистии Кейт Аллен призвала власти Азербайджана немедленно освободить Фатулаева. В интервью «Радио Свобода» эксперт международной амнистии Стив Боллинджер подчеркнул, что репрессии против Эйнулы Фатулаева отнюдь не единичный случай нарушения права на свободу слова в Азербайджане. Дело Инулы Фатулаева вовсе не единичный случай. Другие азербайджанские журналисты также были арестованы, им угрожали, на них нападали, их аппаратура уничтожалась, они приговаривались к тюремному заключению и часто по обвинениям, не подкрепленным доказательствами. Их дела также были политически мотивированы, и подлинной причиной репрессий было стремление властей заставить их прекратить критические выступления. Известно, что в 2006 и 2007 годах власти Азербайджана бросили в тюрьму по очень серьезным обвинениям ряд журналистов. К этому можно добавить и убийство в марте 2005 года редактора оппозиционной газеты «Монитор» Ильмара Хусейнова. Это преступление так и не было раскрыто, и никто не был за это привлечен к ответственности. Говорил эксперт правозащитной организации «Международная амнистия» Стив Боллинджер. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Далее в программе «Время свободы» разговор пойдет не только о политике. Глава израильского МИДа Авигдор Либерман встретился в Петербурге с Владимиром Путиным и во время беседы сказал: «Посмотрел перед сном, как празднуют в России юбилей Пушкина. Должен сказать, что в Израиле его отмечают более внушительно, гораздо больше мероприятий, гораздо серьезнее. Мы решили, что Пушкин все-таки имеет корни эфиопского еврея». Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
О том, что Пушкин еврей, известно было уже давно. Хороший человек с такими кудрями не бывает, да еще и масон. И это не только подсказка чистого русского сердца, есть и специальные изыскания на эту тему. В 1937 году в Париже задумали возвести памятник Пушкину, начали сбор средств. В результате из этой затеи ничего не вышло, но разговоров и обвинений было предостаточно. Наиболее характерным обвинением в устах истинно русских людей было то, что все околопушкинские хлопоты, несомненно, куплены жидами. Все это были деятели из проеврейской и втайне просоветской газеты «Последние новости», с которыми националистическое и монархическое крыло эмиграции не желало иметь никакого дела. Эти-то две стороны, дилетантизм и еврейство, и высмеивает Ходасевич в одном из своих сатирических писем. Стилизованное под XVIII век, письмо адресовано филологу и переводчику Григорию Лозинскому. «Милостивый государь Григорий Леонидович, покойный генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал родом был из той части Абиссинии, где эфиопы в глубокой древности смешались с иудеями. Многие родичи славного сего места и по сей день исповедуют веру иудейскую. Наивозможнейшим почитаю, что и сам генерал-аншеф оную исповедовал прежде крещения своего. Опять же, нынешнее государство Абиссинское официально исповедует веру христианскую, близкую обрядами к православию. Следственно, милостивый государь, редакция почтенных последних новостей ничто другое собой не являет, как сию Абиссинию в приятном миниатюре. Сие-то нас и обязывает прямо взять позицию эфиополюбивую. Впрочем, согласно последним исследованиям, предок Пушкина родился не в Эфиопии, а далеко-далеко на озере Чад. Ну, не по Ходасевичу, так по Гумилеву. Заговорщик, признаемся, был еще тот, похуже еврея.
Комментарий Ивана Толстого.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы» и на очереди наша новая рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнение авторов интернет-дневников, известных, не очень известных или никому неведомых. Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Одна из топовых тем живого журнала в последние несколько дней – бессрочная пленэр-голодовка, которую 8 петербургских художников проводят в сквере у Смольного. Основной транслятор происходящего в сквере – пользователь IhoVex. Регулярно информирует ЖЖ общественность о ходе акции, повторяет требования голодающих и призывает всех желающих приносить художникам холсты и подрамники. Требования художники, напомню, выдвигают следующие.
От властей Санкт-Петербурга завести уголовное дело по статье 149 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконного задержания участников легального шествия 1 мая. От федеральных властей создать общественную комиссию по контролю за деятельностью Центра по борьбе с экстремизмом, прекратить дело против художника Лоскутова за полным отсутствием состава преступления.
Сетевую известность акции обеспечили призывы IhoVex вывести пост в топ. Если первые сообщения о голодовке собирали от 5 до 10 комментариев, то после того, как блогеры отреагировали на призывы и массово поставили ссылки в своих журналах, число комментариев дошло до 288. Интересно, что в этих комментариях практически не ведется дискуссии по сути дела. Обсуждается в основном техническая возможность распространения информации и вопросы, относящиеся к задержанию новосибирского художника Лоскутова. На недоумение многих комментаторов о соразмерности реакции художников, мол, голодать-то зачем, ответил в своем дневнике журналист Сергей Кузнецов.
Голодовка – традиционный способ ненасильственной борьбы в ситуации, когда на одной стороне физическая сила, а на другой – мораль. Успешность голодовки никто никогда не может гарантировать. Но голодовка тем эффективней, чем больше людей о ней знают и чем больше медиаэффект. Анонимные власти в такой ситуации часто сдают своих и, во всяком случае, все начинают сильно думать перед тем, как заводить аналогичные новые дела.
Журналисты действительно активно посещают пленэр, где общаются не только с художниками, но и с охраняющими их милиционерами. Юзер Низовский поделился следующими подробностями.
Выяснилось, что милиционерам Смольнинского батальона под шумок кризиса срезали зарплату с 20 тысяч рублей до 11 тысяч. Немного поругали власти. Милиция никак не хотела верить, что можно подвести человека под суд за 11 грамм анаши. 11 граммов марихуаны были обнаружены при обыске у задержанного в Новосибирске Лоскутова. Вы меня послушайте, анаша не наркотик, даже в Голландии не наркотик. Сколько приводов у меня было, всегда вертели пальцем у виска. С ума сошел, что ли, траву оформлять? Тут вот с героином не знаем, что делать. И тут же доверительно. Вообще-то захоти я сейчас вас оформить, два патрона и все. Обычные патроны. Сами знаете, как это делается.
Этот добытый в доброй беседе с милиционерами комментарий едва ли не самый весомый аргумент в пользу обоснованности голодного пленэра. В последнем по времени сообщении от голодающих, опубликованном на портале Инди-Медиа, говорится, что в ближайшие вечера художники планируют организовать концерт авторской песни. В самом, пожалуй, известном американском политическом блоге, который ведет известная нью-йоркская светская львица Арианна Хаффингтон, обсуждение важной для общества и политической элиты страны темы гомосексуальных браков и союзов. Хаффингтон считает, что в этом вопросе привычное противостояние демократов и республиканцев постепенно теряет напряжение.
Самый последний пример дискредитации столь любимой средствами информации схемы «левые против правых» можно обнаружить в освещении постоянной схватки вокруг однополых браков. Не так давно отношение к однополым бракам было надежным стержнем в платформе республиканцев, который помогал им сохранять единство. Но сейчас совершенно очевидно, что этот стержень, напротив, расколол фундамент. На самом же деле, достаточно взглянуть на Дика Чейни, который относительно гражданских браков придерживается гораздо более прогрессивной точки зрения, чем нынешняя позиция президента Обамы.
Блог Нила Деркина на сайте британской газеты «Телеграф». Речь идет об очень модном сейчас в англоязычном мире ресурсе микроблогов Twitter. В этой записи Деркин сомневается в том, что Twitter действительно оправдает возлагающиеся на него надежды.
Когда придет время писать о решающем историческом значении Твиттера и быстрорастущих микроблогов, будет ли здесь ключевым моментом то, что люди ловко ведут живые записи, описывая наблюдаемые воочию сцены, такие как теракт в Мумбаи или крушение самолета на реке Гудзон? Может быть и нет. Прежде всего, вполне возможно, что описываемое событие может не содержать в себе ничего решающего с точки зрения истории. Хорошо. Допустим, Мумбаи и гудзонское чудо попадают в разряд исторических, равно как и оберпопулярные звездные пользователи Твиттера вроде Стивена Фрая и Джонатана Росса, и особенно еще более популярные американские листеры класса А – Эштон Кучер, Бритни Спирс и Опра Уинфри. Но я также предполагаю, что, хотя замысловатая история Твиттера уже каким-то образом формируется, история того или иного предмета в действительности всего лишь старомодная идея, не больше.
И в завершении немного феминистской мысли сегодняшнего дня. Сайт The F-Word, в переводе это значит слово на F, то есть феминизм, радует нас такими рассуждениями анонимного блогера.
Почему насилие, совершаемое женщиной, так часто трактуется как нечто особенное или из ряда вон выходящее, когда в действительности проблема в том, что некоторые люди по своей безответственности или по своему гендерному признаку полагают такое поведение допустимым? И еще часто способность внушать страх зачастую приписывают существам, которые настолько круты, что, кажется, просто предназначены, чтобы царить на детской площадке или на улице, насколько я помню.
Нельзя не согласиться. Равенство полов должно покоиться на настоящем равенстве не только в совершении добрых поступков, но и, увы, в самом обычном мелком и даже крупном хулиганстве.
Напомню, что рубрику «Сетевые разговоры» готовит наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Дело о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева будет передано другому судье. В Госдуму внесен законопроект о национализации трех заводов в городе Пикалево Ленинградской области, где во вторник жители блокировали федеральную автотрассу в знак протеста против закрытия предприятий. Сотрудники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината сегодня объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате. Президент США Барак Обама прибыл в Саудовскую Аравию, начав турне по странам исламского мира. Французские специалисты, расследующие обстоятельства авиакатастрофы аэробуса А330 над Атлантикой, говорят, что обнаружить бортовые самописцы будет вряд ли возможно.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Чечня потребляет все больше и больше газа?
Комментарии экспертов.
Политолог Игорь Клямкин. Владимир Путин – типичный пиар-продукт.
Право автора.
Писатель Анатолий Стрелиный об ошибках российских западников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Россия вновь предлагает миру создать новую наднациональную валюту. Президент Дмитрий Медведев в интервью американскому деловому телеканалу CNBC, прозвучавшем в эфире вчера вечером, говорил о целесообразности учреждения некоего универсального средства платежей, которое могло бы стать основой будущей международной финансовой системы. На саммите 20 ведущих стран мира в Лондоне ровно два месяца назад его участники обсуждать подобные планы отказались. Тему продолжит мой коллега Сергей Синицкий в нашем очередном выпуске «Экономической панорамы».
Предшественница новой наднациональной мировой валюты уже существует, заявил в интервью CNBC Дмитрий Медведев. Это, по его мнению, валюта Международного валютного фонда. Она применяется странами-пайщиками МВФ для межгосударственных или межбанковских расчетов. Настоящая наднациональная мировая валюта – дело не близкого будущего, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Впервые заговорил о мировой валюте Джозеф Стиглиц в конце 90-х годов, будущий Нобелевский лауреат по экономике. Но для единой валюты нужно, чтобы был единый или более-менее близкий уровень экономического развития, как он существует в Европейском Союзе, единая более-менее политическая система и единая система бюджетов, при которых бюджетные дефициты не преувеличивают какой-то планки взаимной договоренности. И поэтому нужно, в общем-то, сотрудничество по всем экономическим, ну и политическим вопросам. То есть для единой мировой валюты нужен единый мир.
Президент Дмитрий Медведев в интервью телеканалу CNBC вновь подчеркнул, что предложение России поддерживает и Китай.
Китай обеспокоен тем, что доллар может обесцениваться в результате огромных финансовых вливаний Федеральной резервной системы. А Китай держит примерно 2 триллиона долларов в ценных бумагах разных стран, и значительная часть этого портфеля находится в облигациях государственного займа Соединенных Штатов. Поэтому Китай боится обесценивания доллара как валюты и смотрит в будущее, где можно будет иметь более надежную валюту, в которой и китайская валюта будет иметь какую-то долю.
Нынешняя валюта МВФ, будучи виртуальной, на валютных рынках, естественно, не торгуется. А ее условный курс сегодня примерно 1,5 американских доллара за единицу. Сколь эффективным стало бы превращение валюты МВФ в резервную для многих центральных банков мира? Директор немецкого исследовательского института ИФО в Мюнхене Гернот Нерб.
Такое предложение явно опережает время, ведь в принципе речь идет о создании новой мировой валюты. Как мне представляется, в среднесрочной и долгосрочной перспективе в мире образуются 3 валютных пространства – еврозона, долларовая зона, а в Азии, не исключено, станет доминировать китайская валюта. Конечно, пока это спорно, так как другие азиатские страны захотят продвигать собственные валюты. Но учитывая не только объемы китайской экономики и темпы ее вероятного роста в будущем, но и то, что именно Китай располагает крупнейшими в мире валютными резервами, именно китайская валюта может иметь наибольшие шансы стать одной из мировых. Что же касается нынешней валюты Международного валютного фонда, то это виртуальная валюта, чисто расчетная единица МВФ. И вряд ли у нее будут шансы стать валютой реальной. Многое в структуре Международного валютного фонда, как видно, изменится и будет обсуждаться, но вряд ли эта тема.
Из Вашингтона сотрудник исследовательского центра Heritage Foundation Foundation Терри Миллер.
Я думаю, что валюта МВФ просто не может служить реальной международной валютой. Ведь обычно та или иная валюта подкрепляется авторитетом, экономической и финансовой мощью страны или группы стран, которые эту валюту используют. Например, США и Европейский Союз. Их правительства и центральные банки пользуются огромным авторитетом на финансовых рынках. По сравнению с ними, Международный валютный фонд – организация значительно меньшего масштаба. Кроме того, вы только представьте себе всю громоздкую бюрократическую процедуру, при которой сразу 180 странам, являющимся участницами МВФ, предстоит достичь договоренности, например, по вопросу увеличивать или, наоборот, сокращать денежную массу. Такая сложная система по определению не может быть эффективной. Так что я не думаю, что кто-нибудь будет всерьез рассматривать предложение о новой роли валюты МВФ.
За последние 10-15 лет МВФ оказывал многим странам мира финансовую помощь для поддержки их национальных валют. В одних случаях это помогло, в других – не очень. Директор Института международных финансовых рынков при Университете Мюнхена Бернд Рудольф.
Я считаю, что расширение сферы применения нынешней валюты МВФ, скорее всего, лишь усилит возможные колебания курсов отдельных валют и спровоцирует новые дисбалансы. Конечно, МВФ может помочь какой-то конкретной стране преодолеть ее временные трудности, вызванные колебанием валютного курса. Но когда страны сознательно идут на риск, спекулируя на том, что МВФ неминуемо окажет им поддержку, это чревато лишь еще большими потрясениями на валютных рынках. И, по правде говоря, я весьма скептически отношусь ко всем выдвигаемым ныне идеям создания новых наднациональных валют.
Через две недели в Екатеринбурге встретятся главы государств Бразилии, России, Индии и Китая. Как ожидается, одним из вопросов повестки этого саммита станет обсуждение возможностей создания новой международной валюты.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. По количеству детей в интернатах, домах малюток и детских домах Чехия из всех стран Евросоюза, по последним данным британских исследователей, находится на первом месте. Из каждых 10 тысяч детей до 3 лет в государственные воспитательные учреждения попадают 60 детей. В Словакии этот показатель в 2 раза меньше. В Польше это около 10 детей, в Великобритании всего 2 ребенка. В Чехии существует также проблема так называемого недобровольного распределения детей в воспитательные учреждения, с которой борются специально созданные общественные организации. Чаще всего речь идет о детях из цыганских семей, когда по решению суда родители разлучают с детьми из-за проблем с жильем. Страсбургский международный суд считает такое основание противозаконным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Ксения Крендель.
«Не отбирайте детей у родителей. Детский дом – это не выход». Этими словами открывается сайт выставки «Семейное счастье», которая недавно проходила в Праге. К этому проекту чешская общественная организация «Взаимное существование» готовилась 1,5 года. Дизайнеры сайта изобразили семейную пару с ребенком на руках. Потом постепенно фигуры родителей исчезают, и на черном фоне остается одинокий грудной малыш. Экспозиция, которая проходила в подвальном помещении Министерства культуры, начиналась с видеозаписи, на которой ребенок исполнял национальный гимн Чехии «Где мой дом?». Один из экспонатов – опустевший обеденный стол из застывшего, но как будто растекающегося гипса. Как говорит автор работы Яна Каханкова, этот стол – символ существовавшей когда-то семьи. Ученые доказали, те дети, которые регулярно обедают в кругу семьи, менее предрасположены к наркотической зависимости и криминальному образу жизни. Продолжает куратор выставки Ленка Кукурова.
Такого у меня в Кении, например, Тамара Мойзес.
Чешская художница Тамара Мойзес, к примеру, навестила семьи, которым организация «Взаимное существование» помогла вернуть своих детей. Фотографии этих семей она представила на выставке в натуральную величину. На открытии все эти семьи, держа за руку своих детей, стояли возле этих работ. Это производило сильное впечатление на всех присутствующих. Наболевшая проблема оторванности ребенка от семьи – главный мотив выставки, который воплотили в своих работах художники из Чехии, Словакии и других стран. Общественная организация «Взаимное существование», организовавшая выставку в Праге, находится в чешском городе Острава. Ежегодно за юридической помощью и с целью помочь вернуть детей в семью сюда обращаются более 6000 семей. Всего таких организаций, которые бесплатно помогают решать социальные проблемы семьям, в Чехии насчитывается около 10, говорит председатель организации «Взаимное существование» Вишванатан Кумар. С каждым годом в Чехии строят все больше детских домов. Только представьте, ребенок, который из-за тяжелого финансового положения в семье попадает в приют, государству ежегодно обходится в 300 тысяч крон. Допустим, для сравнения, в цыганских семьях рождается в среднем 4 ребенка, то есть государство на детей одной семьи может потратить 1 миллион 200 тысяч крон в год. Но разве не лучше эти деньги направить непосредственно на социальные нужды? На открытие выставки приглашенные министры в связи с политическими переменами прийти не смогли. Присутствовал тогдашний министр труда и занятости Петр Нечас, который нас поддержал в разработке нового плана по изменению системы работы воспитательных учреждений. Мы надеемся, что новое правительство приступит к рассмотрению этого документа уже в июне. Нам важно поменять позицию общества, которое воспринимает детские дома как что-то вполне приемлемое, где есть коллективная забота, где тепло, где есть этот пресловутый телевизор. Но ведь именно там дети часто впадают в депрессии, им труднее найти место в обществе, реализовать себя. Действительно, в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход, и некоторым детям действительно негде жить. Но мы выступаем за материальную, социальную и психологическую помощь от государства, потому что ребенок должен жить в семье. Детский дом – это лишь слабая копия действительного семейного счастья. Историю 19-летней девушки по имени Мишка записала на видео участник выставки Дарина Алстер. 2 года назад, прогуливаясь с собакой, она встретила Мишку на улице. По словам Дарины, ее поразило чувство юмора и обаяние девушки, а потом и ее судьба. 7 лет девочка жила в детском доме, в 10 лет оказалась на улице. Единственный человек, который всегда рядом и которому она доверяет, ее близкий друг по имени Ирка. В разговоре с автором интервью Мишка рассказала о всех ужасах, с которыми столкнулась в жизни. Из-за употребления наркотиков сегодня она в инвалидной коляске. Встретить на улицах Праги ее может любой. В комментариях к своей работе Дарина Алстер задает вопрос: «Как вы думаете, история этой девочки – ее вина или это вина нашего общества? Если мы не решим проблему будущего наших детей, то какое будущее ждет нашу страну?» Сегодня эти вопросы, по мнению организаторов выставки «Семейное счастье», в Чехии остаются нерешенными. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это обращение к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на случай преследования журналистов. Конкретно речь пойдет о судьбе журналистки и правозащитницы Елены Могливанной, которая просит сейчас политического убежища в Финляндии из-за угроз в России. Будут и другие темы. Оставайтесь на наших волнах. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сколько можно издеваться-то? Народ голодный, народ без зарплаты.
Это хороший проект. Свыше 200 миллионов долларов инвестиций.
На железнодорожном полотне произошел мощный взрыв.
10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Никакие, как этот, все, что мы можем сделать, это выразить нашу печаль.
Там речь идет о создании новой коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».